Иерофант снял повязку с глаз его. Они стояли на высокой мраморной башне. То была астрономическая башня, подобие древнехалдейских башен, построенная на громадном отвесном обрыве над самым морем. Внизу были роскошные сады и виллы Максима, дворцы, пропилеи, напоминавшие персиполийские колоннады. Дальше в тумане Артемизион и многоколонный Эфес. Еще дальше на востоке – горы. Там должно было взойти солнце. На западе, на юге, на севере расстилалось море, необъятное, туманное, темно-голубое, все трепещущее, все смеющееся в ожидании солнца. Они стояли на такой высоте, что голова у Юлиана закружилась. Он должен был опереться на руку Максима. Вдруг восходящее солнце блеснуло из-за гор. Он зажмурил глаза с улыбкой, и солнце тронуло белую священную одежду Юлиана первым, сначала бледно-розовым, потом красным кровавым лучом. Иерофант обвел рукою горизонт, указывая на море и землю. «Смотри, это все твое!» «Разве я могу, учитель? Я каждый день жду смерти, я слабый и больной!» «Солнце — Бог! Митра венчает тебя своим пурпуром! Это пурпур кесаря, все твое! Дерзай!» «Зачем мне все, если нет единой правды, Бога, которого ищу?» «Найди его!» «Соедини, если можешь, правду Титана с правдой Галилеянина, и ты будешь больше всех рожденных женами на земле». У Максима Эфесского были огромные книгохранилища, тихие мраморные покои, уставленные научными приборами, обширные анатомические залы. В одной из них молодой ученый Арибазий, врач Александрийской школы, держа тонкий стальной нож в руках, производил вместе с Теургом анатомическое рассечение редкого животного, присланного Максиму из Индии. Зала была круглая, без окон, с верхним светом, устроенная наподобие таких же зал в Александрийском музее. Кругом стояли медные сосуды, жаровни, математические приборы Эолипила и Архимеда, так называемая огненная машина Ктизибия и Герона. В тишине соседнего книгохранилища звонко падали капли водяных часов, изобретенных Аполлонием. Там виднелись глобусы, медные географические карты, изображения звездных сфер Гипарха и Эратосфена. Друзья производили рассечение живого тела по способу великого анатома Герофила. Под ровным светом, падавшим из круглого отверстия в крыше, Максим, в простой одежде философа, смотрел с любопытством в еще теплые внутренности животного, лежавшие на мраморном столе. Маленькие и быстрые глаза его, из-под седых бровей, сверкали обычным проницательным и насмешливым блеском. Арибазий говорил, наклоняясь над столом и рассматривая только что вынутую печень. «Как может философ Максим верить в чудеса?» «И верю, и не верю», — ответил Теург. «Разве природа, которую мы исследуем, не самая чудесная из чудес? Разве не чудо и не тайна эти тонкие кровяные сосуды, нервы, совершенное устройство внутренних органов, которые мы рассматриваем как авгуры?» «Ты знаешь, о чем я говорю», — возразил Арибазий. «Зачем ты обманываешь бедного мальчика?» «Юлиана? Да. Он сам хочет быть обманутым». Упрямые тонкие брови молодого врача сдвинулись. «Учитель, если ты любишь меня, скажи, кто ты? Как ты можешь терпеть эту ложь? Разве я не знаю, что такое магия? Вы прикрепляете к потолку в темной комнате светящуюся рыбную чешую, и ученик, посвящаемый в таинство, верит, что это звездное небо, сходящее к нему по слову Иерофанта. Вы лепите из кожи и воска мертвую голову, снизу приставляете к ней журавлиную шею и, спрятавшись в подполье, произносите в эту костяную трубку ваше пророчество. И ученик думает, что череп возвещает ему тайны смерти. А когда нужно, чтобы мертвая голова исчезла, вы приближаете к ней жаровню с углями. Воск тает, и череп распадается». Вы из фонаря бросаете отражение сквозь раскрашенные стекла на белый дым ароматов, и ученик воображает, будто бы перед ним видение богов. Сквозь водоем, у которого каменные края и стеклянное дно, вы показываете ему живого Аполлона, переодетого раба, живую Афродиту, переодетую блудницу, и вы называете это священными таинствами? На тонких губах Иерофанта появилась двусмысленная улыбка. «Таинства наши глубже и прекраснее, чем ты думаешь, Арибазий. Человеку нужен восторг. Для того, кто верит, блудница воистину Афродита и рыбья чешуя воистину звездное небо. Ты говоришь, что люди молятся и плачут от видений, рожденных масляной лампой с раскрашенными стеклами. Арибазий, Арибазий! Но разве природа, которой удивляются мудрость твоя, не такой же призрак, вызванный чувствами, обманчивыми, как фонарь персидского мага? Где истина, где ложь? Ты веришь и знаешь. Я не хочу верить, не могу знать. Неужели Юлиан был бы тебе благодарен, если бы знал, что ты его обманываешь? Юлиан видел то, что хотел и должен был видеть. Я дал ему восторг. Я дал ему веру и силу жизни. Ты говоришь, я обманул его? Если бы это было нужно, я, может быть, и обманул бы, и соблазнил бы его. Я люблю его. Я не отойду от него до смерти. Я сделаю его великим и свободным». И Максим взглянул на Арибазия своими непроницаемыми глазами. Луч солнца упал на седую бороду и седые нависшие брови старика. Они заблестели, как серебро, морщины на лбу стали еще глубже и темнее, а на тонких губах скользила двусмысленная улыбка, обольстительная, как у женщин.